18 глава. Я шел по бульвару, необычно тихому, спокойному. Даже не верилось, что еще только февраль. Во всем ощущалась весна. Птички пели песенки, радостно прыгая по сухому потрескавшемуся асфальту. Солнце по-весеннему отражалось в окнах редких проезжающих машин. А людей не было совсем, и это было так странно. Хотя после всего того, что со мной приключилось в последние месяцы, слово «странно» перестало быть для меня обозначением чего-то удивительного. Я просто устал удивляться. Я шел и думал, что бульвар, давно уже ставший неотъемлемой частью меня, что-то хочет мне сказать. Мы проводили друг с другом много времени, достаточного для того, чтобы сблизиться. Он хорошо знал все мои повадки и привычки. По походке мог определить, устал ли я или иду полной силы надежд. Легко определял, когда я сочинял новое стихотворение или шел после гостей, напевая про себя любимые песенки. Знал, когда я возвращался усталый с работы. Знал, когда отчаяние или одиночество пытались завладеть мной. Иногда в такие минуты он старался подбодрить, швыряя в меня охапкой листвы, то задувая тополиным пухом. Иногда ему удавалось отвлечь меня. Я любил приходить к нему в гости, и тогда, когда мне не надо было куда-то идти. Мне нравилось просто сидеть одной из его лавок, смотреть на зажигающиеся вечерами окна или, проходя воскресным утром, наблюдать спешащих на прогулку или в гости прохожих. А еще я любил наблюдать за самим бульваром, как он изучал мои привычки, так и я изучал его. Очень часто я мог предугадать смену его настроений. Я знал, когда он меняет цвета, и знал наизусть все его песенки и сказки, которые он рассказывал шепотом ранним утром или далеко за полночь. Мне казалось, что я знаю про него все. Казалось, до недавнего времени. Я шел и думал, что все в нашей жизни весьма и весьма относительно. Нет, я прекрасно понимал, что нет ни абсолютного знания, ни абсолютной истины. Но мне казалось, что в целом я знал о бульваре все, а как оказалось, нет. Конечно, если согласовываться с законами философии, то это можно было назвать борьбой единства противоположностей или отрицания. В общем, диалектика, сплошная диалектика, а может, мистика? Последнее подходило больше, потому что разумом объяснить мои странные ощущения не предоставлялось возможным. Мне казалось, что с недавних пор, ступая на бульвар, я попадал в другой город. В другой город, в другое время. Вполне возможно, что вообще в другой мир. Вот и сейчас, в середине февраля, я шел по весеннему бульвару, шел, не зная, куда и зачем я иду. Не знаю, почему я пришел на него сегодня. Хотя почему я знал? Меня кто-то пригласил, кто-то, но кто? Этого я не помнил. Я просто проснулся с мыслью, что мне надо выйти на бульвар и идти. Вот я и шел. Шел и ждал, зная наверняка, что что-то произойдет. Интуиция меня не подвела. За очередным поворотом я увидел на лавочке девочку в розовой шапочке с помпоном. Заметив меня, она вскочила и радостно бросилась ко мне навстречу. Я широко расставил руки и схватил ее в свои объятия, поднял над землей, она обняла меня за шею и прижалась ко мне. «Ну, привет!» — улыбнулся я. «Куда мы пойдем?» «Прямо!» — сказала девочка. «Иди прямо!» Я пошел, не спрашивая ее ни про лисенка, ни куда она позавчера пропала, ни про открытку, ни про бабушку, ни... Я ничего не спрашивал, потому что, похоже, уже знал многие ответы. И от этого знания сходил с ума, потому что поверить в это мог только ребенок или сумасшедший. Да, я ничего не спрашивал ни ее, ни себя, ни кого-то еще. Не спрашивал и никогда не спрошу, потому что усвоил раз навсегда еще с детства, что нельзя ни спрашивать, ни просить. Что можно только ждать, надеяться и верить. Я ждал. «А пойдем сфотографируемся вместе!» — прервала затянувшееся молчание малышка, добавив немного капризным тоном. «Отпусти меня!» Я спустил ее на землю, она взяла меня за руку, и мы свернули с бульвара в поперечную улочку, где находилась небольшая фотостудия, работающая и по воскресеньям. Странно, но, зная о ее существовании с детства, я никогда в нее не заходил. Или все же заходил? Скорее всего, заходил ребенком. Бабушка входила, водила всех нас, меня, брата, сестру, родителей раз год в январе, и мы фотографировались всей семьей. Я даже вспомнил седоватого, хотя не очень старого, кудрявого мастера, рассказывающего мне о птичке. Я тогда уже знал, что все фотографы рассказывают о птичке, но каждый раз слушал его и верил. Однажды я даже увидел эту птичку, выпорхнувшую из-под черного покрывала. Хотя на мои крики, что я ее вижу, взрослые ответили дружным смехом. Интересно, работает ли этот странный мастер или уже нет? Ему должно быть немало лет. Дверь звякнула, очень знакомо, хотя все колокольчики звенят примерно одинаково с учетом их размера. Мы оказались в полутемном помещении, стены которого были увешаны пожелтевшими снимками. Из каждого на нас смотрели удивительные люди, а может и не люди. Я ждал вас. Это был он, постаревший, но все такой же кудрявый, добрый, чудной, похожий на волшебника. Я вспомнил мое детское ощущение. Я тогда вообразил, что фотограф — это сказочник. Он и рассказывал мне в детстве сказки, чтобы я не крутился. «Какая замечательная у вас дочка! Как будете фотографироваться? В пальтишке или разденетесь? Или лисенок хочет сняться один?» «Он мне просто прохожий дядя!» — выпалила девочка. «И фотографироваться мы будем в одежде. Дяденька с рыжей бородой!» — она посмотрела на меня. «Возьми меня на руки, как на бульваре!» Девятнадцатая глава. Пока мы ждали отпечатков, девочка играла в специальном детском уголке, а я сидел и смотрел в одну точку, точнее, на одну фотографию. Фотографию рыжей девушки в очках. Не очень большая, спрятавшаяся в темном углу, выделялась тем, что не была желтой, а значит, в отличие от всех остальных, была достаточно современной. Она настолько привлекла мое внимание, что я забыл даже о птичке, которую видел опять так же отчетливо, как и в детстве. Мало того, я узнал эту птичку. Это была моя знакомая синица с бульвара. Она выпорхнула, как и обещал фотограф, правда, моментально улетела. Но в тот момент я как раз заметил фотографию девушки и забыл обо всем на свете, даже о лисенке. Я также не уловил и то, что и то, как загорелись странным мистическим огнем глаза девочки, внимательно наблюдавшей за мной. На этот раз я вел себя более решительно. Более решительно, чем когда-либо, и спросил у вернувшегося с отпечатками фотографа, не знает ли он случайно, кто эта девушка. Я понимал, что он не может помнить всех клиентов, снятых им за долгую жизнь. И даже если он и знает, то он не даст мне адреса. К тому же, адрес я и сам знал. Фотограф развел руками и, как бы извиняясь, произнес: «К сожалению, я знаю не больше вашего. Она живет на бульваре, в доме рядом с тем, что вечно ремонтируется. Вы ей нравитесь, ей она королева». «Королева? Конечно, для вас она королева, мой юный рыцарь», — улыбнулся фотограф, протягивая мне 4 фотографии. «Конечно, королева!» — неожиданно повторила девочка, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Может быть, вы еще этого не сознаете, но я видел, как вы смотрели на фотографию». Старик-фотограф улыбнулся волшебной улыбкой, которая показалась мне очень знакомой, хотя я не мог понять, почему. Не помню уже ее 20 с лишним лет. Мы попрощались. Я протянул мастеру свою визитку. Зачем? Я сам не знал. Просто мне захотелось, чтобы он узнал, что я пишу стихи. Мастер взял ее и, прочитав, поэт, программист, фотограф, заулыбался. Так мы с вами коллеги, молодой человек. Что ж, я сразу увидел, что вы стоите внимания королевы. Поверьте старому мастеру. Ему не нужны визиток, чтобы узнать, что перед ним поэт. И, повернувшись к ребенку, протянул ей мою карточку. Возьми, лисенок. Я знаю, что у твоего дяди больше нет, а это последнее. Что дяди больше нет, это последнее. А тебе тоже очень хочется получить его визитную карточку. Девочка быстро схватила протянутую карточку и спрятала в кармашек шубки. Старик посмотрел на ребенка, поправив ей шапочку, и хотел погладить, но неожиданно опустил поднятую руку и направился в угол студии. Сняв понравившуюся мне фотографию, он вернулся и молча положил ее на конверт с сегодняшними снимками. Я бережно взял драгоценный отпечаток, беззвучно произнеся одними губами: «Спасибо, спасибо, спасибо». Фотограф ничего не ответил, только улыбнулся и махнул рукой, словно отвечая: «Да брось, чего уж там, не стоит благодарности». Так мы стояли втроем, молча глядя друг на друга. Я понял, что пауза слишком затянулась, и открыл дверь на улицу, собираясь уходить. Как вдруг девочка отпустила мою руку, подбежала к мастеру, поднявшись на носочки, шепнула: «Не говори никому, что я лисенок, это тайна!» Вернувшись ко мне, она протянула мне ладошку. «Пошли скорее, мне надо что-то тебе сказать, у нас мало времени». Колокольчик звякнул, дверь бесшумно затворилась. Я невольно вздрогнул, но не обернулся. Мы пересекли улицу и вернулись на бульвар. Я знал, что больше не увижу ни мастерской, ни старика-фотографа. Спроси меня прямо, я не сумел бы объяснить, откуда у меня была такая уверенность. Но я знал наверняка, что это так. Прилетела синица и села на спинку ближайшей к нам скамейки. Я неожиданно для самого себя взял девочку под мышки и, поставив на ту же скамейку, внимательно посмотрел к ней в глаза. Глаза сверкнули и залучились, но не так, как могут лучиться глаза ребенка. Я вдруг увидел в них такое, что на секунду потерял опору под ногами. Я покачнулся, но не упал, только схватил девочку за руку, и так и остался стоять, делая глубокие вдохи и выдохи через нос. «Ты уже знаешь?» «Что я должен знать?» «Не притворяйся, я знаю, что ты уже знаешь, что мы больше не увидимся. Спасибо тебе, ты очень хороший, как мой папа. Ты ведь отнесешь фотографию моим маме и папе и бабушке». Девочка быстро поцеловала меня в сидеющий раньше времени висок и, пока я не успел опомниться, выхватила у меня из руки одну из четырех фотографий, спрыгнула со скамейки и побежала вдоль бульвара. Я не стал ее догонять. Я знал, что я не смогу этого сделать. Бульвар в этом месте шел прямо и не сворачивал. Неожиданно малышка исчезла, как будто надела шапку-невидимку или ускользнула в свой волшебный мир через неведомую для взрослых потайную дверь, скрытую в воздухе бульвара. Я стоял и смотрел, словно не верил в то, что знал наверняка. Бульвар был пустынен и удивительно красив. Синица села на тротуар метров 20 от меня и принялась клевать неразличимые на таком расстоянии зернышки. Вслед за синицей примчался легкий ветерок и, пощекотав мой лоб, напомнил о просьбе малышки. Я убрал подаренную волшебником фотографию незнакомки и две фотографии меня и девочки во внутренний карман плаща и, крепко сжав третью за краешек, пошел к нужному дому. Двадцатая глава. Я долго не мог решиться войти в парадное. Но когда направляющаяся в тот же дом женщина спросила, то ли из вежливости, то ли из осторожности, к кому я иду, я решился и, ответив, вошел вместе с ней в подъезд. Мой визит не мог не быть неожиданным для родственников девочки. Да откуда они могли быть к нему готовы? но, несмотря на удивление или даже недоумение на их лицах, любезно пустили меня и предложили сесть в старое видавшее виды кресло, очень похожее на стоящее в студии странного фотографа. Пока бабушка погибшей девочки устраивала в прихожей мой плащ, я положил утреннюю фотографию на стол и рассматривал развешанные по стенам детские рисунки. Мне стало невыносимо грустно от осознания безвозвратности, и одновременно я почувствовал странное, необъяснимое ощущение того, что очень скоро в моей жизни случится что-то очень хорошее. Я так погрузился в собственные мысли, что не заметил, как женщина вернулась в комнату и села за стол. Я хотел что-то сказать, но не мог, как будто бы был отрезан от окружающей комнаты стеклянным колпаком. Наконец, я нашел в себе силы спуститься откуда-то, где я находился, обратно. Я повернулся к хозяйке дома, посмотрел на нее, перевел взгляд на лежащую прямо перед ней фотографию и вдруг с ужасом понял, что девочки на снимке никто, кроме меня, не видит. И не мог объяснить, как я это понял, но я это понял. У меня не было и тени сомнения, что это так. Вошли молодые люди, наверное, родители. А я все молчал. Немало ли затянувшихся пауз и интуитивных догадок для одного дня. Мне стало нехорошо. Кровь прилила к лицу, и, похоже, это было заметно. По крайней мере, у меня спросили, все ли в порядке, а когда я вместо ответа сделал непонятные даже мне знаки рукой, мне принесли стакан воды. Я очень хотел рассказать им, что их девочка. Я не знал, какое слово мне использовать. Жива? Нет. Для них она, увы, погибла. Сказать про другое измерение? Про то, что она стала? Кем она стала? Ангелом? Я не мог этого утверждать. Я всегда был атеистом, и мне сложно было изменить свои убеждения. Но ведь девочка существовала, если не сошла с ума. Но тогда... Единственное решение – это другое измерение, в котором живут дети, с которыми что-то случилось в нашем. Но как я мог им сказать такое? Они бы мне не поверили и решили, что я насмехаюсь над их горем. А может быть, решили бы, что я хочу их утешить, успокоить. Тоже достаточно жестокий способ и странный способ утешения. Если же сходить с ума окончательно, можно еще предположить, что лисенок с бульвара – другая девочка. В смысле, та же самая девочка, но живущая в параллельном мире, в котором с ней все в порядке, случайно попавшая в наш. Я сидел, пил мелкими глотками воду, крутил стакан и думал. И я не находил решения. А три пары глаз внимательно смотрели на меня, не понимая, зачем я пришел. Что хотел сказать, зачем напомнил им об их кровоточащей ране. Мне, конечно, не следовало заходить. Я встал и понял, что как ни крути, пауза опять слишком затянулась, что или я что-то скажу, или мне надо выпрыгивать в окно и бежать без оглядки. И я бы прыгнул, без плаща, как есть. Но вдруг безумная идея пришла мне в голову. Подойдя к окну высокого первого этажа и посмотрев на улицу, на бульвар, видневшийся сквозь ветви деревьев, я, наконец, проговорил. «Вы меня ради Бога простите, но не могли бы вы мне подарить что-нибудь?» «Что-нибудь? Вы хотите какую-то вещицу нашей девочки? Зачем она вам? Вы очень чуткий человек, но вы даже не знали ее». «Простите, мне не следовало к вам приходить». Я с трудом нашел в себе силы произнести эти слова и быстро пошел к выходу. Взяв с вешалки плащ и перебросив его через локоть, я стал спускаться по лестнице. Каких-то 5 ступенек. Но я не успел сделать и 3 шагов, как дверь позади открылась, и молодая женщина, мама малышки, догнав меня, положила мне в руку шапочку с розовым помпоном. Она ничего не сказала, только посмотрела на меня полными грусти и отчаяния глазами. Дыхание мое на секунду прервалось. Это была точно такая же шапочка, как... Потом Мама девочки вернула мне забытую фотографию, проговорив: «Если бы я верила в мистику, то я бы осмелилась утверждать, что этот снимок сделал мой дедушка. Это его рука. Но я не верю в мистику, хотя, может быть, верь я в нее. Мне было бы легче, нам было бы легче. Кто знает, может быть, наша девочка ходит сейчас рядом». Она не договорила, безнадежно махнув рукой, быстро скрылась за дверью, оставив меня в еще более подавленном и растерянном состоянии. Воистину, никогда нельзя предугадать, как себя вести, чтобы не причинять людям боль и угадывать что-то, что им может оказаться необходимым.